В эфире «Большая игра». И мы сегодня говорим о том, что происходит на Украине, и о политических полях сражений, в частности, о поездке министра иностранных дел Сергея Лаврова в Латинскую Америку, и о том, как в Соединенных Штатах обнаружили российскую группу агентов влияния. Причем не просто российскую группу агентов влияния, а агентов, которые даже не удосужились зарегистрироваться. Но давайте начнем с поездки министра иностранных дел. Есть и хорошие новости с точки зрения российско-американских отношений. Вот послушайте, что сказал министр Лавров.
Что касается поездки в Нью-Йорк, да, нам дали визы. Но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позиций страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Долго мурыжили, а потом выдали визы, но не всей делегации. Отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка. Ну, а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе. Ничем это не было объяснено. Но меня это тоже не удивляет, потому что, если вы посмотрите, так сказать, подходы Соединенных Штатов, да и практически всех европейцев, к реализации на практике принципа свободы прессы, свободы средств массовой информации, то вы увидите, что этот принцип действует только в одни ворота.
Хочу напомнить, что министр едет в Соединенные Штаты не по каким-то личным вопросам, даже не для переговоров с американскими официальными лицами, он едет председательствовать на Совете Безопасности ООН. И казалось бы, что в этой ситуации предоставление ему и его делегации виз, ну, является обязательным. Естественно, в каких-то разумных пределах, наверное, это должно быть как-то связано с теми обязанностями, которые министр должен был там исполнять. Но вот отказать ему в том, чтобы ехали журналисты и решать, кто из его делегации поедет или нет, я как сказать, ну, дурно пахнет. Давайте посмотрим, какой общий вывод. Не только на основе этой ситуации, естественно, но и на основе своего большого опыта с Соединенными Штатами делает Лавров по поводу Соединенных Штатов как дипломатического партнера.
Всем прекрасно известно, Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения. Соединенные Штаты считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу. Сами они не подсудны, как им кажется.
Александр Дугин, известный философ, политолог и человек, который предупреждал о том, как трудно иметь дело с Америкой уже на протяжении многих лет. Но я не знаю, даже у вас, как геополитического, если можно так выразиться, скептика американской роли, не кажется ли вам, что то, что происходит сейчас, и вот не только то, что говорил Лавров, но и как он говорил, показывает действительно, что Соединенными Штатами становится не только трудно добиться результата, но и вообще, с точки зрения Лаврова, становится очень трудно иметь дело?
Мне представляется, что мы имеем дело с довольно системным процессом. После конца Советского Союза американцы посчитали, что суверенитетом обладают только они. То есть, по большому счету, и ООН, и все остальные международные организации – это продолжение их политики. А если это не продолжение их политики, то такие организации должны быть трансформированы, реформированы или распущены. Вот представим себе, что столица Лиги наций, например, была бы в Берлине при Гитлере. Ну, что мы бы хотели? Что ожидать от, например, нацистской Германии, которая бы сказала, я и есть Лига наций. То есть я столица Лиги наций, этих пущу, этих не пущу. Придрались бы к чем-нибудь этнической или религиозной принадлежности, цвету кожи. Вот сейчас Америка абсолютно в таком же положении. И сейчас, только сейчас мы поняли, на мой взгляд, вот в связи с этими визами, что ООН находится на территории довольно сомнительной, политической системы, которая претендует на мировую глобальную гегемонию, на тотальное, даже уже не лидерство, а просто на диктатуру. И вот сейчас великая Россия вынуждена, благодаря тому, что центр ООН находится в столице этой глобальной диктатуры, и вынужден просить и унижаться, чтобы его пустили председательствовать на Совете Безопасности, где это по праву ООН. Вот почему, на мой взгляд, действительно из этого надо сделать серьезный вывод. Если мы хотим ООН, то место расположения проведения сессий точно совершенно не должно быть на территории Америки. Надо найти нейтральную страну с гарантированным нейтралитетом, которая не будет захвачена, не будет скуплена, не будет завоевана. И вот там разместить штаб-квартиру ООН, где визы будут автоматически просто в силу международного права. Пока мы стали штаб-квартира находится в США, при таком однополярном самосознании некоторых американских элит, это не все американские элиты, а лишь демократы и глобалисты, мы на самом деле по-настоящему ООН как трибуну всех государств, всех народов рассматривать не можем. Американцы нам это дают понять. Лига демократии, вот что с их точки зрения является легитимной структурой. Это значит, все, кто с Америкой делегитимны, все, кто имеет свою точку зрения, должны ее пересмотреть. И никакого другого подхода американцы не потерпят. Они дают это знать. Нам казалось, что это в прошлом. Был и Трамп, была реалистическая политика. И до этого, в общем, никогда не доходило. Но вот то, что сложилось в 90-е годы, когда они решили, что стали единственным полюсом, единственной сверхдержавой, это в сознании нынешних элит, именно либеральных или демократической партии, конечно, не вся демократическая партия, но часть ее, это уже стало безусловной манией. То есть они, теряя однополярное лидерство и теряя право и обоснованность быть единственным центром в мире, они только на этом больше и больше настаивают. Это очень страшно. То есть никакого реализма, никакой реалити-чек американцы больше уже просто не проводят.
Я думаю, что вы правы, хотя я не уверен, что есть какой-то практический путь на данном этапе перевести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в другое место. Но в том, что, в общем-то, есть большой смысл, чтобы рассмотреть такой подход, с этим мне трудно не согласиться. Но вот что меня особенно беспокоит. Когда министр иностранных дел, очень опытный дипломат, который неизвестен своей излишней эмоциональностью, который хорошо знает Соединенные Штаты. Вы знаете, он в 90-е годы, в начале нулевых, он был российским послом в ООН. И прекрасно имел дело с Соединенными Штатами, с американскими официальными лицами. И вот когда он говорит, что американские официальные лица чаще врут, чем говорят правду, то это возникает немедленно вопрос. Ну а как тогда можно вести переговоры? Вот Айзенхауэр, президент Айзенхауэр, как вы, наверное, знаете, он дал своей администрации инструкцию вначале отрицать. Когда сбили самолет У-2, он дал инструкцию отрицать, что это был разведывательный самолет. Они не знали, что летчик спасся, и что его могут предъявить как главное доказательство, что это было на самом деле, пытались доказать, что это что-то более невинное. Но, во-первых, когда встал вопрос о том, кто будет признавать ответственность, Айзенхауэр сказал: «Я принял это решение, и я приму на себя ответственность». И второе, знаете, дело государственного руководителя – это все-таки находить баланс между искренностью и соблюдением государственных секретов. И поэтому вот то, что сделал Айзенхауэр, это, конечно, был нежелательный инцидент, и Хрущев на него отреагировал очень остро, но я могу понять. Но в принципе, государственным деятелям врать-то все время нехорошо. Особенно, когда ты говоришь о каких-то больших вещах, с большими державами. И Киссинджер написал по этому поводу в своих мемуарах, что он практически не сталкивался с тем, что советские руководители, китайские руководители вот прямо, грубо обманывали его. И он никогда это не делал с советскими и китайскими руководителями. Не потому, что вот ему было так отвратительно врать, наверное, тоже не очень хотелось. Но главная причина была другая, что невозможно проводить международную дипломатию, если твои собеседники думают, что ты, ну, в общем-то, постоянный обманщик. И вот в этом смысле наблюдение Лаврова, которое разделяет все больше правительств в мире, это наблюдение, мне кажется, оно очень тревожно.
На мой взгляд, речь идет о том, что, во-первых, конечно, в большой политике не всегда надо говорить то, что есть. Это точно. До каких-то... Это в любой политике. Это было всегда, в любых режимах. Но есть определенные границы. Эти границы Америка перешла не просто в практике систематической лжи. Это стало частью их идеологии. Потому что они вообще считают, что они ни с кем не разговаривают, ни с кем не договариваются, а их монолог и есть содержание процесса политической истории человечества. Соответственно, у них нет референтной точки, у них нет значимого другого, перед лицом которого надо было бы говорить правду. То есть они живут в своем собственном мире, где они и судьи, и палачи, и прокуроры, и следователи, и приводящие в исполнение. Это вот и есть однополярность. И она зашла так далеко, что... Просто убедить их перестать врать, или выдвинуть им ноту, или призвать их к ответственности. Даже человек, если захочет, не может, потому что это система, это разгоняющаяся структура. Поэтому мне представляется, что только доказав многополярную природу мира, а это, увы, с таким партнером или с таким вот оппонентом, врагом, можно сделать только силой и собственной силой. Когда мы станем достаточно сильны, что будем на ложь реагировать адекватным образом. Но у нас должны быть инструменты. Видите, сейчас у нас инструмента нет. Была бы это нейтральная страна, вы бы по-другому реагировали. Но они захватили полноту управления мировыми процессами. Они многие процессы действительно контролируют практически в глобальном масштабе, трансгранично, внедряясь в другие общества, организуют в собственных интересах любые, как им кажется, любые процессы, они действительно считают, что правят миром единолично. И могут делать в этом мире все, что угодно, и никто их на лжи поймать не может, потому что никого нет. Есть только они и вот какие-то недоразумения, которых они собираются устранять. Поэтому дело очень серьезное, на мой взгляд. Это совсем другая политика, совсем другие люди, совсем другие законы и лжи, и истины.
И во многом другие люди во главе Соединенных Штатов, конечно, чем те люди, с которыми мы, как правило, раньше привыкли иметь дело, не так ли?
Даже в оппозиции, совершенно верно. Это другое, другая порода. Вот очень важно, что та порода, с которой мы и соперничали, и враждовали, и договаривались, и даже иногда дружили. Это совершенно другая порода американских политиков. То, с чем мы имеем дело в лице особенно вот этого глобалистского ядра, оно в основном сосредоточено в Демпартии, но есть и среди неоконцев такого типа, и среди республиканцев, это иной тип людей. И с ними договариваться, как на прежних этапах, просто не получится.
Константин Затулин, первый зампредседателя комитета, отвечающего за отношения с СНГ, с бывшими соотечественниками. Но, кроме того, вы хорошо знаете Соединенные Штаты и Европу. Вот вы считаете, что с этими людьми в принципе можно договариваться? Потому что Лавров высказал сомнения, особенно в их американской договороспособности, потому что они все время лгут, и что для них это уже стало, с точки зрения министра иностранных дел, нормой. Вот как иметь дело с подобного рода ситуацией в дипломатии?
Ну, вы знаете, как-то неловко спорить с таким дипломатом, как наш министр иностранных дел. Конечно, количество часов, дней, месяцев и лет, которые он провел в переговорах, в обсуждениях, в представлении позиции России, в ходе встреч с иностранными лидерами, ну, само по себе гарантия того, что мнение его надо учитывать. Но я бы сказал, что в конечном счете договариваться о чем-либо с этой, как тут сказали, породой политиков, конечно, можно надеяться только в том случае, если они вынуждены будут принимать ваше мнение во внимание. То есть, если вы их вынуждаете, ставите их перед ситуацией, когда они потеряют больше, чем найдут, не договариваясь с нами, только в таком случае реально можно рассчитывать на какие-то договоренности. Какие при этом, я оставляю за скобками, потому что разные могут быть договоренности. Вот, собственно говоря, на данный момент все, в чем они заинтересованы, в том, чтобы Россия не прибегла к ядерному оружию. Они его боятся. Конечно, они не настолько представляют себе последствия глобальных военных катастроф, как их предшественники, которые участвовали в войнах. Ну, например, как Эйзенхауэр во Второй мировой войне. Им, может быть, некоторым из них иной раз кажется, особенно гражданским, не военным, что море по колено. Но, в принципе, конечно, они очень заинтересованы в том, чтобы эта грань не была перейдена. И они все время намекают на то, что этого быть не может, потому что не может быть никогда. С другой стороны, они совершенно осмелели в том, чтобы нарушать те самые условные красные линии, которые, как термин, сами же изобрели когда-то под Балаклавой во время Крымской войны. Тонкая красная линия. Известная история с атакой легкой кавалерии под Балаклавой.
Которая вот, ничем хорошим
не закончилась, но стала поводом к прекрасным стихам Теннисона о насыщенном часе. Насыщенный час жизни важнее многих лет спокойного, безмятежного и бесцельного существования. Так вот, я просто хочу сказать, что, конечно, без испытания на прочность, которые возможно вполне в связи с происходящим, на прочность их союзов, на прочность их атлантической солидарности, результатами военной операции на Украине, надеяться на договоренность, на какое-то чуть ли не помилование с их стороны, ну, просто бессмысленно. Я думаю, что это все прекрасно понимают. И поэтому даже разговор о прекращении на время военных действий, он может оказаться ловушкой. Не достигнув целей, которые вы заявляли, вы просто-напросто даете им возможность интриговать после уже прекращения военных действий против вас, пытаться дестабилизировать Россию изнутри, поддерживать все деструктивные силы, которые только возможны, и сплачивать их на самом деле. Причем сплачивать на абсолютно беспринципной основе. Тех, кто за то, чтобы эта война шла до победного кольца, и тех, кто категорически против этой войны, но как бы претензии и тех, и других. Одних за то, что не так воюем, других за то, что вообще воюем, но в данном случае неважно, за какие претензии, главное, чтобы они были к власти, и чтобы эту власть можно было поколебать, а еще лучше свергнуть.
Константин, спасибо. Вы сказали, что вам трудно не согласиться с таким опытным дипломатом, как Лавров. Да. А мне трудно не согласиться с таким опытным политиком, как вы. И поэтому мы сейчас обратимся к Константину Сивкову, ведущему военному эксперту. И как, Константин, вы сказали, цитирую Теннисона, «насыщенный час».
Час, да.
Значит, насыщенный час жизни. Я думаю, вы лучше меня знаете, что нам предстоит, скорее всего, насыщенный час жизни на Украине. И что Украину к этому часу долго и серьезно готовили и готовят. Выдержит Россия?
Безусловно, выдержит. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Вопрос упирается в другое. Главное, чтобы они сейчас не добились Хасавюрта 2 или Минска 3, кому как нравится. Вот это центральный вопрос. Потому что для Запада сейчас сохранить Украину в том виде, в каком она сейчас есть, вот, является ключевой задачей. Поскольку в этом случае им удастся сделать передышку для Украины, так как они сделали 8-летнюю передышку после Минска-2, ее опять подготовить в качестве плацдарма для удара по России, только намного более мощного и серьезного, а за это время попытаться раскачать российское общество. Как правильно вот предшествующие выступающие отмечали, и я с этим полностью согласен, у них главная цель все-таки решить задачу разгрома России. Задачу разгрома России может осуществить единственным способом через инициирование социального взрыва.
Я вас прерву. Когда вы говорите «разгромить Россию», что вы вкладываете в это понятие «разгромить»?
В это понятие я вкладываю устранение действующей президента и связанной с ней политической части власти. Вот замена на марионеточную фигуру из-за марионеточных личностей, которые там будут. А далее одно из двух. Либо расчленение России, либо сталкивание России с Китаем.
Хорошо.
Точнее, я, совсем... только, я прошу прощения, я никак не могу согласиться с аналогией Хасавюрт и Минск. Потому что это совершенно разные истории при разных президентах и с разными последствиями. Минск-2 и Минск-1 был попыткой, на самом деле, сделать так, чтобы можно было запустить процесс федерализации Украины без того, чтобы и, соответственно, перехода власти в другие руки, без того, чтобы прибегнуть к военной силе. Хасавюрт был совсем другой историей. Поэтому одно кажущееся совпадение с другим, что там и там какое-то перемирие, на самом деле не факт, что это однопорядковое явление. Совсем.
Ну, я думаю, что...
Это возможно, ваша
позиция. Интересная и важная тема. Да. Но чтобы быть справедливым к этой сложной теме, да, нам нужно было уйти от нашего основного разговора.
Так или иначе, речь идет именно о том, чтобы сейчас, в нынешних условиях, добиться смены власти, поставить прозападную власть и далее решить вопрос либо расчленения России, либо бросить ее против Китая. Вот примерно такой сценарий они просматривают.
Хорошо.
В этих условиях, соответственно, и действуют эти элиты.
Ну, хорошо. Вот у них есть такой план. Mm. И 50 стран вооружают Украину. И только что мы получили новые сообщения о том, как Украина получает новые танки. То есть не обязательно новые, что это совсем новые модели, но для Украины они новые и, видимо, более эффективные, чем то, что у Украины было. Сейчас мы слышим, что получила Украина систему «Патриот» уже от нескольких стран, в том числе от Соединенных Штатов, от Германии, не помню еще от кого, от кого-то еще третьей страны. И вот только что вышел доклад Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, такого влиятельного центра эстаблишмента, который возглавляет бывший замминистра обороны, первый замминистра обороны Джон Хэмри, где они, в общем-то, говорят, что украинское наступление, скорее всего, будет достаточно серьезным. Но там делается одно весьма заинтересовавшее меня наблюдение. И я хотел бы, чтобы вы его послушали.
В недавних докладах утверждается, что Москва испытала особенно тяжелые потери современного танка Т-72Б3 ОБТ, который был поставлен в 2013 году как модернизированная версия танка ОБТ-Т-72Б. В конечном счете это вынудило Россию ввести на вооружение в качестве замены старые танки, произведенные за несколько лет, а иногда и десятилетий до начала российской программы военной модернизации в 2011 году. Кроме того, довольно редкое появление более совершенной техники, такой как ОБТ третьего поколения, Т-90А и Т-90М, или модернизированный ОБТ-Т-80БВМ, может свидетельствовать о том, что их намеренно держали подальше от линии фронта.
Вы догадываетесь, что привлекло мое внимание, Константин? Последняя фраза о том, что самые современные эффективные танки, которые мы знаем, производились в возрастающем количестве на российских предприятиях, в том числе на Уралвагонзаводе, который, мы поговорим об этом позже, пытался посетить репортер Wall Street Journal, обмененный сейчас в шпионаже. Но что эти танки, они есть. И вот если их держат подальше от линии фронта, если это действительно так, а я думаю, что это так, что бы это значило?
Ну, начнем с того, что разговоры про очень большие потери танков Т-72Б3 образца 2011 или 2016 года, их там выпущено около 1500 единиц в общей сложности. Это несколько, скажем, завышенные характеристики, завышенные данные. Потери наших танков это вполне приемлемые для такого периода ведения военных действий. Но причина здесь заключается в другом. В начале специальной военной операции наши боевые действия преимущественно велись наступательного характера с привлечением больших танковых масс для решения задач прорыва обороны и действий в глубине противника в условиях мощного противодействия противотанковой обороны противника. Сегодня качественно изменилась задача. На первый план выходит задача уничтожения, захвата отдельно населенных пунктов, борьбы с противником, находящимся вот в жилой застройке, в укрепрайонах. Вот, и там для борьбы вот в этих условиях такие вот мощные современные танки совершенно не являются необходимыми. Это первый момент. Второй момент. В ходе этих боевых действий имеет место огромный расход снарядов. Для танков Т-55 выпущено огромное количество снарядов калибра 100 мм нарезных. И только к этим танкам они, в общем-то, подходят. Танк Т-62 имеет специфический калибр 115 мм, и к нему тоже этих танков выпущено больше 20 тысяч единиц в общей сложности, и соответствующее количество к ним боеприпасов. Надо пускать в ход. Далее, что я хочу сказать. И Запад, ведь, в общем-то, не балует Украину абрамсами, сотнями и тысячами абрамсов.
По-моему, пока вообще ничего не получили в этом плане.
Ничего. Если брать тот парк танков, который он поставлен, то из современных танков там только 20 единиц. Это модификация А6, Леопард 2А6. Вот. И три штуки, то, что мне известно сейчас, это танков Челленджер 2 английский. Последняя модификация.
Который считается одним из самых эффективных.
Ну, у них слабенькая пушка.
Но, тем не менее, их поставляют в очень небольших количествах.
Три штуки целых, четыре штуки. Ну, может, больше там еще поставят, сейчас побольше. Вот. В отношении них у нас имеются танки свои. Это танки Т-90М, Т-80БВМ, которые на равных могут с ними вести боевые действия. У них одни сильные, у тех одни сильные стороны, у нас другие сильные стороны, но по балансу, примера возможности, они равноценны. Но только танков у нас этих много больше сотни. А вот остальные танки, это Леопард 2А4, который горел под Эльбабом от старых конкурсов в большом количестве, это раз, и который по потенциалу соответствует устаревшему танку Т-72Б, раз. Но их всего тоже 30 штук. А вот все остальные, 170 штук, это Леопард 1. И если говорить по потенциалу, этот танк соответствует Т-55, не более того. Поэтому появление наших танков Т-62 по потенциалу превосходящих Леопард 1, а тем более Т-55, которые вполне равны по потенциалу Леопарду, вполне оправдано. Тем более, что эти танки используются в качестве самоходных артиллерийских установок и танков непосредственной поддержки пехоты, когда они действуют в качестве огневого средства решения задач поддержки наступления войск.
Это все очень интересно и подтверждается, кстати, докладом ССС, где они говорят, что эти более старые российские танки вполне могут выполнять свои задачи, и что они у России в гораздо большем количестве, чем общее число танков у Украины. Но меня больше заинтересовал конкретный узкий вопрос по поводу танков Т-90. И что я явно хотел сказать, это то, что Украина регулярно оповещает всех нас о том, сколько чего у нее есть и сколько еще она надеется получить. В Москве о таких вещах, с моей точки зрения, вполне разумны, считают нецелесообразным говорить. Да. Как не оповещали немцев о количестве советских танков перед танковой битвой на Прохоровке. Да. Но мне кажется, что разумные люди, которые планируют украинские военные операции, и эти разумные люди не столько в Киеве, сколько в Вашингтоне и Брюсселе, то они, конечно, уже понимают, что эта украинская операция не будет прогулкой, и не только потому, что у России три линии эшелонированной обороны, но и потому, что они до конца не знают, что есть в резерве у России, но в том, что что-то есть, И что-то серьезное в этом, я думаю, можно не сомневаться. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». Мы только что говорили о очень серьезных вещах, которые происходят и которые, мы предполагаем, скоро будут происходить на Украине. И мы говорили о очень важной поездке министра иностранных дел России в Латинскую Америку, где целый ряд стран показывают, что, находясь поблизости Соединенных Штатов, они не склонны вести себя как американские вассалы. И в числе этих стран такое важное государство, как Бразилия. Но вот есть и другие темы. Может быть, не очень вроде важные, но, с другой стороны, весьма показательные. В Соединенных Штатах, в штате Флорида конкретно, был обнаружен серьезный российский заговор против американской демократии. Очень серьезный заговор. Нам расскажет сегодня про это корреспондент «Коммерсанта» в Соединенных Штатах Екатерина Мур, которая написала по этому поводу очень хорошую статью в «Коммерсанте». Екатерина?
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо огромное за оценку моей работы. Ну, собственно, вы совершенно правильно сказали. Я чувствую вашу иронию на тему того, что раскрыли большую группу, опасную для Соединенных Штатов. На самом деле, вчера проходили памятные мероприятия по случаю памяти жертв Холокоста, и мне удалось пообщаться, ну, буквально шапошно на эту тему, с экспертным сообществом в Вашингтоне, с некоторыми российскими дипломатами. И все выражают совершенно одинаковую точку зрения, что такая опасная группа во Флориде, что о ней практически никто и не знал. Да и вообще работа на таком региональном уровне, она достаточно, ну, скажем так, ну, можно ее поставить под сомнение, потому что влиять на регион, где в любом случае большое количество республиканцев с лидером господином Роном ДеСантисом, ну, что там сделаешь, да? Ну, в общем-то, доля процента, и то, что выявил американский Минюст, и как он об этом говорит, он говорит, что пытались влиять из России, то есть обвиняемые, скорее всего, суд по ним будет вестись заочно с российской стороны, потому что Ионов, он гражданин России. Вот. И что касается американских граждан, то это такие, ну, скажем так, условные фрики. Они не особо влияют на политическую повестку в Соединенных Штатах. Соответственно, то, что вчера объявил Минюст об обвинении 7 граждан в семи лиц, три из которых граждане России и по настоянию Минюста, это в том числе и сотрудники российского ФСБ, и четыре гражданина США. Вот в экспертном сообществе в Вашингтоне, ну, такая уверенность, что, ну, это вот, ну, знаете, ни о чем, скажем так. Повлиять на ситуацию во Флориде, а уж тем более на выборы во Флориде, в 2014-2019 годах у них не было практически никакой возможности. И на что еще эксперты обращают внимание, что это очень совпало с решением апелляционного суда по Гершковичу, по американскому журналисту. То есть мы вспомним, что Wall Street Journal ранее ссылалась на то, что Госдеп обещал креативить. Госдеп, американская администрация, обещал креативить. Но вот что-то какой-то у них очень слабый креатив получился пока. Может быть, это, конечно, месседжи какие-то отправляются российской стороне, но не очень уверенные. И еще второе дело, о котором вчера тоже упомянул Минюст, это так называемое взаимодействие с экспертным сообществом, научным сообществом, которая строила те так называемые мосты и занималась общественной дипломатией. И вот их тоже обвинили в том, что они занимались сотрудничеством с ФСБ. обвинения очень странные.
Извините, а в чем сказали? В чем они сказали? В чем обвинение, говорит, состояло это сотрудничество?
Встреча с Россией, такая группа, которая рекрутировала, как они говорят, рекрутировала ученых американских для взаимодействия с российскими учеными. И вообще обвинения на самом деле смехотворные, потому что, например, там упоминается, вот они собирали паспортные данные, резюме, мнение этих людей о России. Но в любом случае человеку, который знаком с работой тинк-танков, я, например, в свое время работала в одном из американских тинк-танков, И это абсолютно нормальная практика для того, чтобы пригласить эксперта за счет приглашающей стороны, собрать его паспортные данные, его резюме, представить его общественности, национальности, которая представляет этот проект. В общем, как-то очень странно и безосновательно это все звучит, по крайней мере, на данный момент.
Знаете, когда употребляется выражение, что кого-то пытались рекрутировать, тут надо точно понимать, что имеется в виду. Я потратил время и прочел обвинительное заключение так, как оно было опубликовано американским министерством юстиции. Там не было обвинений, что кого-то пытались рекрутировать, работать на российские спецслужбы. Даже намека на такое обвинение там нет. Там речь шла о том, что сам факт поездки в Россию, что это уже попытка превратить человека в своего сторонника, и это и есть рекрутирование. Но а сбор паспортных данных, я должен вам сказать, что когда я работал в Центре национальных интересов в Вашингтоне, к нам приезжали делегации, и, естественно, чтобы подать на визы, мы собирали их. Паспортные данные. Нам не приходилось для этого иметь дело с какими-то спецслужбами, но, конечно, основные паспортные данные мы получали, и без этого эти люди, наши гости, не могли бы получить визы. И скажу последнее по этому поводу. Что меня поразило в этом деле, это полное несовпадение между полной несерьезностью обвинений и вероятным, возможным, по крайней мере, наказанием. Константин, до 15 лет. 10,5 по двум статьям. 15 лет. В общем-то, за то, за что в худшем случае нужно штрафовать. Но вот это такое обвинение, что кто-то являлся иностранным агентом и не зарегистрировался. Причем это вот не та ситуация, когда этим людям сделали предупреждение. Сказали, вы ведете себя как иностранный агент. И поэтому мы требуем, чтобы вы зарегистрировались, как-то ограничив ваши права. Они не считали себя иностранными агентами. Им даже, наверное, в голову не приходило, что они иностранные агенты. И вот до 15 лет тюремного заключения.
Я вообще-то хочу сказать, что, скорее всего, мы сталкиваемся, конечно, с попыткой каким-то образом уравновесить события в России и задержанием мнимых или фейковых агентов. Это немного напоминает нашу собственную стародавнюю практику с весьманистами-морганистами, которые продались, как и генетика, вместе с кибернетикой буржуазной лженауки. Точно так же и научные сотрудники или какие-то люди из науки, они самим фактом своего общения с коллегами из России явно являются нашими агентами. Но я, честно говоря, немного огорчен, потому что есть у нас и страшная военная тайна. Есть у нас и глубоко законспирированные агенты. Есть у нас кругом невидимые руки. Сегодня я, кстати, хочу поздравить 80 лет контрразведки СМЕРШ. Я только что приехал с этого вечера, посвященного этой замечательной спецслужбе года войны. Хочу поздравить всех, кто, пользуясь выходом в эфир, всех, кто имеет отношение к этой службе в настоящее время и выполняет свою важную задачу. Но мы должны понимать, что то, что сейчас происходит в этом плане, это просто элемент той самой истерии, которая всегда характерна была для Соединенных Штатов в такие сложные моменты. Можно вспомнить маккартизм, можно вспомнить все то, что касалось обвинений на пустом месте – Чарли Чаплину, еще кому-то, сейчас вот ученым, пускай в Соединенных Штатах знают, что да, мы внимательно следим за тем, что там в Соединенных Штатах происходит. Есть у нас возможности за этим следить. И будут наращиваться. И пусть в этом отношении будут спокойными, будут продолжать вести себя так, как ведут, накличут на себя неприятности.
Последнее, то, что якобы, я не знаю, правда это или нет, но так сказано в обвинении, что к этому имели какое-то отношение сотрудники ФСБ, и что они интересовались приезжающими американскими делегациями. Ну, вы знаете, что я скажу, друзья? Если бы в условиях войны они не интересовались...
Они бы не были профессионалами просто.
Совершенно верно. И тут нужно, конечно, понимать, что да, действительно, в Америке бывает истерия, и мы это видели неоднократно, и она была после Первой мировой войны, и накануне Второй мировой войны от нее пострадали в том числе немецкие антифашисты и японцы, американские граждане японского происхождения пострадали. Но вообще я все время напоминаю себе, отвлекаясь там от того, чтобы кого-то критиковать, что когда мы находимся в состоянии фактической войны, когда мы находимся в состоянии фактической войны, то я вам скажу честно, живя в Москве, удивительно, насколько нормальная жизнь. Удивительно не то, как кого-то про кого-то спрашивает, а, в общем-то, удивительно, я сказал на нашей программе, что я не согласен с государственным секретарем США, что всем американцам нужно немедленно, срочно уезжать из Москвы, потому что они в немедленной опасности. Я сказал, что это противоречит моему личному опыту и тому, что я слышал. Я знаю целый ряд американских граждан в Москве. Я ожидал, что мне кто-то напишет, позвонит.
Кстати, в коридорах Первого канала периодически появляется страшный американский разведчик Майкл Бом, выступает на Первом канале.
Ну, я просто хотел сказать, что, в общем-то, жизнь, в общем-то, удивительно нормальна в Москве.
В том числе,
тут мы можем поспорить. Да. Я считаю, что в такой стране, как Россия, нужно быть всегда сильным, нужно быть всегда бдительным, но нужно всегда помнить, что иногда, когда ты садишься в сани и не держишь, что называется, поводки очень сильно, то колесница может поехать не только быстрее, чем хочется, но могут заехать и не совсем в то место. Вас такие вещи не беспокоят, Александр?
Вы знаете, я хотел бы обратить внимание, что мы сейчас в очень интересной ситуации находимся. В Америке правит идеология. Это идеология. Она лежит в основе процедуры экономических, политических институтов, образования, экспертного сообщества. Эта идеология настолько, как операционная система, стала всеобщей, что никто даже не обращается. Мы сейчас не знаем, как устроен телефон, мы им пользуемся. И вот в Америке люди являются юзерами или пользователями этой операционной системы. Все, что в нее не попадает, все мгновенно идентифицируется и начинается с этим борьба идеологическая. Я на своем опыте это прошел. Такер даже делал в своей программе. Он говорит, я
Такер Карлсон.
Да, Такер Карлсон хотел в своей программе говорил, что я хочу почитать книги Дугина. Обращаюсь в Amazon. У меня много книг на английском переведено. Достаточно. И на всех остальных языках. А мне говорят, нельзя. Тогда он, Такер Карлсон спрашивает, почему? Я сам хочу составить представление о том, насколько это страшный антиамериканский идеолог. Нельзя, говорит Амазон, потому что он не соответствует нашим взглядам, ценностям свободного мира. И вот это то, во что превращается, вернее, это тот момент, когда идеологическая сущность Америки, которая ищет врагов, ищет несогласных, ищет диссидентов, когда открывается в полной мере. Ты можешь быть правым либералом, ты свободен быть правым либералом, а можешь быть и левым либералом. И то сейчас от правых либералов смещается к левым либералам. И уже не всякий правый либерал вообще считается либералом, как мы видим, с трампизмом и вообще с критикой против с республиканцами. Это идеология. Она нас, Россию, рассматривает как другую операционную систему. Мы-то еще этого не осознаем. А они уже нас кодифицировали. Они очень бдительны. Они закрыли тогда же, вот когда Амазон запретил распространять мои книги, закрыли небольшой YouTube-канал, который у меня был, лекции Аристотеля читал. Запретили. Даже Gmail у меня не работает. Google отказал мне в праве там, искать миллиарды людей, все население планеты может пользоваться Google, а я нет. Он лишил меня этой возможности, потому что американцы идентифицировали другую операционную систему. Сегодня все, что имеет отношение к России, все для них помечено этой другой операционной системой. Это Путин, это ФСБ, это российские шпионы, и это будет только нарастать. И, на мой взгляд, возмущаться или и просто иронизировать над этим, мне кажется, не совсем корректно. Нам надо просто осознать, кто мы, что мы действительно носители другой операционной системы, другого логоса, другой идеологии, другого мировоззрения. И чем четче мы будем его осознавать, тем, мне кажется, мы будем лучше ехать. Здесь не дело не в том, что быстрее или медленно, надо ехать в правильном направлении. Вот в чем дело. Нам хотят либералы представить, что есть прогресс, это они. И есть недостаточный прогресс или вообще не прогресс. Это все их противники. А вопрос о том, куда движется эта цивилизация, куда движется эта культура, куда движется эта этика, эта политика, эта система, вообще не ставится. Так вот, Россия, надо ехать в другом направлении. Быстро или медленно, просто в другом, в нашем. У нас есть русский путь, русские сани, русские кони, русские возничие. И если возничий будет думать сам, а не просто двигаться в стаде, то мы осознаем, что нам вообще не в ту сторону, не в этом направлении.
Александр, спасибо. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут и поговорим о очень интересном сигнале, который только что получил, мы постараемся выяснить от кого, наш друг и коллега Константин Сивков. В эфире «Большая игра». Еще совсем недавно в Санкт-Петербурге произошла большая трагедия. Был убит блогер, военный корреспондент и просто смелый российский патриот по фамилии Татарский. Хотя это была его, ну, если хотите, его боевое имя, его настоящая фамилия была Фомин. И погиб он, когда ему передали бюст, окрашенный в золотой цвет, бюст его самого. Ну, а дальше был взрыв. И вот сегодня мы читаем, что позолоченные бюсты стали теперь распространяться в Москве. И один из них был доставлен Константину Сивкову. Расскажите.
Ну, не напрямую, а пытались доставить этот бюст. Мне пришло сообщение от фирмы СДЭК о том, что мне пришла посылка, которую я не заказывал, и не заказывала моя семья. Я перевел эту доставку с курьера, а там предполагалось доставку курьеров на дом, вот, и привел на самовывоз из пункта доставки СДЭК. Вот, и хотел это дело забыть. Но потом мне позвонил еще человек один, который тоже получил такую посылочку, вот, который провел...
То есть вы были не единственный, кто получил такие посылки?
Да, который провел расследование определенное частное. Ну, не расследование, а просто связался с тем человеком, который отправил эту посылку, и отказался просто обычный скульптор, который делает эти, так сказать, бюстики. Вот. И выяснил, что он отправлял по 5 адресам. Причем эти 5 адресов были реальные, ведущих российских аналитиков, фотокорреспондентов, философов, ученых таких высокого ранга. Вот. Их 5 человек было, включая меня. Вот. И после этого я, естественно, обратился в правоохранительные органы. Было предпринято соответствующие действия по изъятию этого подарочка, в кавычках, значит, из пункта выдачи СДЭК. Выяснено было, что там это вот эта статуэтка. Сейчас она находится на экспертизе, что там за начинка. Вот. Вот такая ситуация. Значит, ну, хочу заметить, что это не первый раз у меня подобные вещи были. До этого были еще подобного рода шаги. Не в виде статуэток, но в виде других вещей. Но, тем не менее, это уже не первый раз. Но так, чтобы в массовом порядке, это первый раз.
Хорошо. Но у вас наверняка есть, по крайней мере, какая-то гипотеза, кто и зачем это делает.
Значит, ну, начнем с того, что это довольно-таки недешевая для обычного человека игра, поскольку сами бустики отнюдь не самые дешевые, вот, и пересылка. Поэтому, конечно, это речь идет там
и о... И кто-то должен был знать 10... все эти адреса, правильно?
Это, то есть, во-первых, кто-то должен оплатить, и провели были все эти вещи. Значит, какая гипотеза? Значит, ну, если бы хотели ликвидировать, то они ликвидируют, не предупреждая. Это понятно. Значит, это акция устрашения. Акция устрашения в отношении не только нас пятерых, но в отношении всего российского журналистского экспертного сообщества. Раз. Во-вторых, это, конечно, акция, направленная на создание благоприятных условий для подготовки более серьезных мероприятий. Я предвижу и предполагаю, что это акция, которая будет направлена на инициирование проведения в России серии терактов. Причем терактов не только против отдельных личностей, но и, возможно, терактов, имеющих массовое значение, типа взрывов в метро или подрывов домов, как это было, имело место вот в преснопамятные времена, 90-е годы. Вот. Кто стоит за всем этим? Ну, могу сказать так, что достать все эти данные по адресам, ну, для этого нужны специальные усилия, специальная подготовка. То есть я полагаю, что за этим стоят, конечно, спецслужбы. И спецслужбы того государства, которое наиболее в этом заинтересовано. То есть спецслужбы Украины. Вот. То есть, да, это такая спецоперация, которая... Вернее, это не спецоперация, это один из актов достаточно серьезной спецоперации, которая готовится на нашей территории. И цель этой операции, я предполагаю, в условиях подготовленного наступления ВСУ, в условиях готовящихся ожидаемых у нас празднеств 1 и особенно 9 мая, вот, подготовка вот к каким-то серьезным событиям, призванных дестабилизировать ситуацию в нашей стране, по крайней мере, на каком-то промежутке времени, посеять страх, вот, то есть серии терактов, согласованных нескольких там, терактов разного масштаба.
В моем любимом фильме «Крестный отец» Константин есть эпизод, когда посылают рыбу как черную метку, как сообщение, что мафия какая-то, группа мафии тебя приговорила к уничтожению. И, конечно, там не было никакого взрывного устройства, но те, кто это получали, в общем-то, они чувствовали себя, мягко говоря, слегка некомфортабельно. Вам не кажется, что это операция по устрашению?
Традиция была в мафии, она всем была известна в итальянской мафии, в том, что именно таким образом предупреждали о чем-либо. Я не могу ничего сказать по этому поводу, просто не могу этого комментировать. Я думаю, что комментировать это должны те самые специальные органы, которые должны расследовать, кто послал, с какими целями послал. Тем более, как я понимаю, секретом это не является. Установлен человек, который этим... Если рассказы это следует. А все остальное, ну, странно было бы отрицать после всего, что произошло за последнее время с террористическими актами, что есть силы на Украине, которые эти акты устраивают и вполне могут планировать новый акт. Является это случай, в данном случае, извините за тавтологию, предупреждением, попыткой что-либо устроить или не является? Вот на этот вопрос я некомпетентен отвечать абсолютно, потому что это должны сделать официальные представители. Мы знаем о том, что Федеральная служба безопасности еще до совершения терактов говорила, например, о покушениях на телеведущих. И по этому поводу были задержания даже. Так что этого отрицать нельзя, особенно в военной обстановке. Просто
знаете,
трудно судить.
Я абсолютно не берусь
без профессионалов,
кто конкретно за этим стоит. Хотя, конечно... Первая подозреваемая организация – это, конечно, Служба безопасности Украины. Но я вам скажу другое. Нас всех, вот стоящих за этим столом, не называя по именам обязательно, предупреждали противники российской власти, противники России, что нам предстоит Нюрнбергский суд, или кто-то еще, причем не только нам, но и всем, кто с нами связан, кто нас терпел и так далее. Но это как-то для большинства людей, ну, скажем так, это даже не раздражитель. Это возмутительно и смехотворно. И большинство из нас, подавляющее, такого рода угрозы всерьез не воспринимали. И никого такого рода угрозы, как я понимаю, как я знаю, не могли запугать. И вот мне сейчас кажется, что кто-то решил послать этот бюст, который однозначно напоминал тот бюст, который был заполнен взрывчаткой, и покончил жизнь выдающегося человека, и плюс еще 40 человек там было ранено. Я не знаю. Мне кажется, что это серьезно, если пытаются в Москве создать вот такую обстановку психологического террора. Это не должно пугать, но это иллюстрирует, по крайней мере для меня, с кем мы имеем дело? С людьми, которые не остановятся ни перед чем. Александр?
Я думаю, что вы совершенно правы. И это важно понять всем, кто живет в тихом, уютном городе, который, как вы, Дмитрий, сказали, совсем не напоминает столицу воюющей страны. Но при том, что действительно это может быть плюсом, тут я бы с Константином Затулиным согласился, это может быть и минусом, если мы не понимаем, что, насколько серьезно все. И если то, что происходит с другими, которые становятся жертвами вот этого террора, который враг развязывает уже на нашей территории, совершенно невинными жертвами, никого не трогает, ну, это, мол, сами виноваты, сами на это вызывались. Вот этот, на самом деле, момент должен быть изменен. Я думаю, что люди должны осознать, даже для того, чтобы предупреждать эти теракты, чтобы не подать в панику, чтобы быть готовыми к испытаниям, наше общество должно гораздо глубже, острее и серьезнее понять, что война здесь, что война не там, война здесь. Мы столицы, и Москва, и Питер, и другие наши русские тихие, мирные, спокойные города, они находятся на линии фронта, так же, как Белгород уже сегодня, это уже очевидно. Вот я какой вывод делаю из этого. Нам не надо впадать в панику, нам ни в коем случае нельзя бояться опускать руки, но при этом мы должны серьезно осознать положение нашей страны, нашего общества, нашего народа и быть готовыми к серьезному столкновению, даже в наших столицах с врагом. А потому что оно уже началось. Теракты, серия терактов в наших городах, в мирных городах. Это факт. И вот здесь уже вопрос не то, что как, кто там нашли виновных, не нашли, те или иные. Во-первых, многих нашли, установили, об этом говорят. И это может и не быть таким вот в данном случае, одним из настоящих терактов. Это может быть, как вот тоже вы правильно говорите, это может быть устрашение. Но это очень серьезно. Устрашение устрашает, потому что вот рядом лежит человек погибший. И до сих пор еще лежат люди в больницах в тяжелом состоянии после теракта в Санкт-Петербурге. Это такое устрашение, которое не может быть шалостью. Это не пустая вещь. Это вещь, которая по-настоящему связана с угрозой убийства. Людям, которые попыткой запугать тех людей, которые выступают в поддержку специальной военной операции нашего верховного главнокомандующего и нашей страны. И это прицельная вещь, это таргетинговый террор.
Я не хочу, чтобы Москва становилась фронтовым городом, и не вижу для этого оснований. Я ожидаю, что правоохранительные органы, контрразведка, будут проявлять всю необходимую бдительность, но тоже будут знать, как это делать точечно. Но я знаю и другое. Это то, о чем вы говорили только что, Александр. Что мы очень дорожим нормальной жизнью в Москве, в Санкт-Петербурге, и мы не хотим перереагировать. Этого хотели бы только враги России. Но мы должны понимать, в каком мире мы живем, и мы должны понимать, с каким врагом мы имеем дело. Это была большая игра. Завтра вернемся в эфир.